Любовь Баматова познакомила нас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Главная тема этого часа. Обстреливали ли кортеж президентов Грузии и Польши у Южной Осетии? Годовщина убийства лидера дагестанского яблока. Мемориал чехословацким легионерам в Екатеринбурге. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем с самой скандальной темы последних двух дней. Речь пойдет о международном инциденте на границе Южной Осетии. Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военнослужащими кортежа с президентами Грузии и Польши. По данным Тбилиси, в воскресенье недалеко от Южной Осетии кортеж с Михаилом Саакашвили и Лехом Качинским был обстрелян с блокпоста, на котором находились российские и южноосетинские военнослужащие. Тему продолжит Любовь Чижова.
Президентский лимузин с Михаилом Саакашвили и Лехом Качинским попал под обстрел возле границы с Южной Осетией в минувшее воскресенье около 6 вечера. Как рассказал польский президент, он приехал в Грузию на торжества в честь 5-й годовщины революции РОС, но потом решил вместе с грузинским президентом заехать в лагерь беженцев на границе с Южной Осетией. Тогда-то кортеж и был обстрелян. Руководители Грузии и Польши заявили, что услышали несколько автоматных очередей. Грузинская сторона обвинила в организации обстрела Россию и назвала это провокацией. О реакции официального Тбилиси рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили неоднократно заявлял, что Лех Качинский, по сути, спас Грузию в августе во время боевых действий вокруг Южной Осетии, даже в большей мере, чем президент Саркози, поскольку, по его словам, именно польский лидер был организатором демарша руководителей 5 восточноевропейских государств. Михаил Саакашвили считает, что именно поэтому Москва отказалась от планов захватить грузинскую столицу и арестовать президента страны. Естественно, в воскресенье президента Польши в Тбилиси приняли очень радушно. И поскольку это был визит солидарности, главы государств поехали в сторону села Метехи, где живут грузинские беженцы из Южной Осетии. О том, что произошло после, рассказал на пресс-конференции сам Михаил Саакашвили. Дорога в Метехи проходит вдоль границы Ахалгорского района, который захвачен российскими войсками. По дороге я предложил гостю заехать в этот район, чтобы посмотреть на выставленные там незаконные посты. Но когда мы приблизились к Ахалгоре, по нашему кортежу открыли огонь. Президент Польши вел себя очень мужественно. Лех Качинский также выразил протест в связи с обстрелом и заявил, что инцидент должен стать предметом серьезного рассмотрения, поскольку произошел в самом центре страны, в регионе Грузии, который, по его словам, оккупирован Россией. Грузинские телеканалы показали кадры, снятые личным оператором президента Саакашвили. Отчетливо слышен, по крайней мере, один выстрел, очевидно, в воздух. Слышна речь с осетинским акцентом. И видно, как лимузин с президентами спешно разворачивается на узкой дороге. На пресс-конференции один из иностранных журналистов, по сути, обвинил президента Саакашвили в том, что он специально все устроил, чтобы вызвать международный резонанс. И именно поэтому у Ахалгори кортеж президента поджидала группа грузинских журналистов. Однако Саакашвили отверг обвинение, сказав, что инцидент снимал лишь его личный оператор, а журналисты находились в хвосте кортежа. Схинвали и Москва отрицают сам факт стрельбы по кортежу президентов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал утверждение грузинской стороны провокацией. Когда президента приглашают на некий праздник в город Тбилиси, а потом сажают в машину и везут в другое государство, разве это не провокация? Никакой стрельбы с наших позиций, а также с позиций южноосетинских войск не велось, приводит слова Лаврова агентство РИА Новости. Глава комитета по информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева заявила: «Мы не имеем к этому никакого отношения, и со стороны Южной Осетии никто не стрелял». Конец цитаты. Председатель комитета госбезопасности Южной Осетии Борис Атоев уточнил, что южноосетинские пограничники в минувшее воскресенье действительно не пропустили на территорию республики кортеж президентов.
Колонна в 30 автомашин подъехала к пограничному посту. Была перепалка между пограничниками и вышедшими из головной автомашины людьми, которые заявили, что это колонна президента Грузии Саакашвили, и они намерены проехать в Ленингорье. Но Ленингорье является территорией Республики Южная Осетия. Пограничники Южной Осетии не пропустили колонну.
Инцидент с обстрелом президентского кортежа в Грузии широко обсуждается в Польше. Вначале президент Качинский уверенно обвинил в этом российскую сторону. Он рассказал, что во время выстрелов слышал русскую речь, российских миротворцев назвал оккупантами 21 века. Вернувшись в Польшу, Лех Качинский уже не был столь категоричен. Он попросил никого не винить в инциденте в Грузии, потому что маршрут, по которому ехал президентский кортеж, был изменен по его просьбе. Из Польши передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Спикер польского Сейма Бронислав Комаровский, комментируя в понедельник утром инцидент в Грузии, назвал его малосерьезным и заявил, что случившееся негативно повлияет на польско-российские отношения.
Трудно мне знаleźć вытумачение для такой простой
изменения. Мне тяжело найти объяснение, почему так просто изменился запланированный ранее маршрут передвижения президента в Грузии и план его визита. Понимал ли он до конца, что план визита изменяется? Была ли польская сторона проинформирована о связанных с этим опасных моментах? Если да, то было ли принято это во внимание?
Polska była informowana o ewentualnych zagrożeniach i czy to uwzględniała?
Лидер фракции левых в парламенте, бывший министр обороны Ежи Шмадинский, в свою очередь, критически высказался о действиях окружения президента.
Президент и его персонал, его, прежде всего, охрана.
Президент и его команда, прежде всего, охрана, не должна была соглашаться на поездку в неизвестность, на такие пункты программы, которые заранее охранники не могли посетить и оценить, достаточно ли там безопасно.
Охрана не могла звизитовать, оценить поziomu загрожений.
На вчерашней пресс-конференции в Тбилиси президент Качинский заявил, что стреляли русские и что он понял это по обрывкам речи. Президент опроверг появившуюся в воскресенье вечером информацию о том, что он вместе со своим грузинским коллегой мог спровоцировать инцидент. Я уже слышал, что это была наша общая идея, моя и президент Саакашвили. Так вот, я со всей ответственностью заявляю, что такие домыслы, мягко говоря, далеки от правды. А если сказать по-польски прямо, то это ложь.
Правда, а мы по-польски камс.
Лех Качинский обратился также к своим коллегам из Европейского Союза с призывом немедленно отреагировать на случившееся, пока не поздно. Между тем, шеф Бюро национальной безопасности Польши Владислав Стасик заявил, что воскресный инцидент является подтверждением того, что ситуация в регионе после российско-грузинского конфликта остается напряженной. Один вывод можно сделать из случившегося. Проблема существует. Так, как говорил президент в Тбилиси, проблема поддержания мира в Грузии существует. После прилета в Варшаву в воскресенье вечером президент Польши Лех Качинский отказался от каких-либо комментариев касательно своего визита в Грузию, сославшись на смерть близкого родственника.
Очевидцы обстрела президентского кортежа в Грузии из официальной польской делегации утверждают, что, услышав выстрелы, Лех Качинский сохранял железное спокойствие и медленным шагом пошел в другой автомобиль. Позже он отказался комментировать состояние российско-польских отношений в связи с воскресным инцидентом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве четверть шестого, в эфире программа «Время свободы». На очереди заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли два бойца ОМОНа, есть раненые. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Грубову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерва». Защита банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в убийстве замглавы Центробанка России Андрея Козлова, обжаловала приговор в Верховном суде. Лидеры Франции и Германии провели в Париже переговоры, посвященные путям вывода европейской экономики из кризиса. В Багдаде сегодня по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате двух взрывов. Пакистанские войска провели крупную операцию против боевиков в окрестностях города Пешавар. Командующий иранским корпусом стражи Исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари заявил о разоблачении сети израильских шпионов. Вы слушаете «Радио Свобода». Последние новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно, радиовещание – все это вы можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вернемся к российским политическим темам. Сегодня годовщина убийства лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Москве прошел пикет с требованием наказать убийцу и заказчика преступления. В Махачкале, между тем, продолжается суд над двумя жителями республики, которых обвиняют в совершении преступления. В пятницу Верховный суд Дагестана сделал этот процесс открытым. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Сегодня у памятника Энгельсу на Кропоткинской прошел пикет в память о Фариде Бабаеве. На него пришли около 40 человек, членов партии «Яблоко» и правозащитного центра «Мемориал». В руках участники акции держали плакаты «Остановите политические убийства». Анна Политковская, 2006, Фарид Бабаев, 2007, Магомед Евлоев, 2008. Пикетчики уверены, что лидера дагестанского «Яблока» убили именно по политическим причинам, говорит председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Фарид Бабаев был очень яркой, очень видной политической фигурой. Он был оппозиционер, он говорил очень многие вещи, которые тем известны в республике, на которых люди боятся говорить. Он первый, кто начал говорить о похищениях людей. Он первый, кто очень серьезно и много говорил и требовал расследования расстрела мирной демонстрации в Докуспаринском районе. Он очень много говорил о коррупции. Он очень много говорил о страшных, вопиющих нарушениях избирательных прав граждан в Дагестане. Он это говорил прямо в лицо власти. И власть ему это, в общем, не прощала.
На пикете распространяли заявление родственников Фарида Бабаева. Они призывают власти Дагестана, МВД республики, взять под свой личный контроль ход следствия, обеспечить условия для справедливого судебного разбирательства по делу об убийстве. Мы призываем общественность и средства массовой информации отслеживать ситуацию вокруг расследования преступления. Исполнители и заказчики политического убийства не должны уйти от ответственности, говорится в заявлении. Почтить память коллеги по партии в Москву приехал лидер петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник.
То, что делал Фарид Бабаев, и то, что делают вообще наши коллеги в республиках Северного Кавказа, мы все работаем в сложных условиях, но их условия приближены к боевым, как мы видим, к сожалению. Требуется огромное мужество сегодня, чтобы быть вообще в партии «Яблоко» в настоящее время в России. Но чтобы быть в партии «Яблоко» там, это уже не мужество, это уже, можно сказать, героизм. И, конечно, самые у меня искренние соболезнования и чувства горечи. И я понимаю, насколько трудно родным Фарида, потеряв его. Но без таких, как он, людей в России никогда не восторжествует ни свобода, ни справедливость. К сожалению, вот приходится тогда платить такую цену. Это страшно. И это характеризует, конечно, состояние дел в нашей стране и в обществе, и в государственной системе, в системе власти. Ну, что делать? Остается только чтить память Фарида и делать то, что делал он, продолжать его дело. Надеяться на то, что его смерть, как это ни горько звучит, не будет напрасной.
Пикет памяти Фарида Бабаева продлился не больше часа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит тема, связанная с последствиями финансового кризиса. Как кризис отразится на российском телевидении, как повлияет на телевизионный бизнес и содержание телепрограмм. Об этом в эфире «Свобода» член Академии российского телевидения, медиа-менеджер Владимир Ханумян и главный редактор журнала «Телескоп» Евгений Кузин. С ними беседовала Анна Качкаева.
Мы все знаем про то, что капитализм характеризуется цикличностью развития экономики. Вот, собственно говоря, один из циклов такого рода кризиса – это неотъемлемая часть той экономики, которую мы строим и которую мы хотели, собственно говоря, построить, и которую мы все так долго восхищались, глядя на западные развитые страны. Это первое. Второе. Внятные и ответственные менеджеры, они предвосхищают какие-то события, и очень важно готовиться к худшему сценарию не потому, что он именно произойдет. Я уверен, что в большие компании и средние компании, где есть профессиональный менеджмент, всегда есть разные варианты сценариев.
Ну, на том же конгрессе кто-то заметил, что если у некоторых руководителей снять бонусы, то вот как раз себе и будут сокращены 20%. Кто-то говорил, что закупоченные цены были дичайшими.
Ну, вот я и вот третий далее. Момент, это, конечно, все было сильно перегрето. Закупочные цены, цены, которые выставляли, собственно говоря, наши производители, зарплаты, о которых мы, в общем, в последнее время достаточно часто говорили, которые выше
среднеевропейских.
Это не только по телевидению, на самом деле. Связано это еще и, конечно, с очень большой и важной проблемой отсутствия кадров. Да, поскольку есть большой спрос на кадры, экономика экстенсивно развивалась, требовались люди, и компании были готовы платить любые деньги для того, чтобы привлечь сильных специалистов. Все это вместе, оно не могло развиваться бесконечно. Так устроен мир, и ничто не может возникать из ничего. Я за то, чтобы все понимали, что это оздоровляет и экономику, это служит таким здоровым, холодным душем для управленцев, для просто граждан, для власти, для всех. Вот если говорить о телевидении, очень любопытно, никто же не задумывается о том, что даже если рекламный рынок упадет в два раза, я гипотетически говорю, то это все равно будет, вот телевизионный рынок в этом году, значит, 5 миллиардов, значит, будет 2,5 миллиарда. Для сравнения, когда рынок упал в 98-м году, он упал до уровня 90 миллионов.
Женя, что в результате того, что если даже рекламный рынок, а уже понятно, что он все равно упадет, мы не знаем, на какое количество в цифрах, в процентах, но очевидно, что все по этому поводу уже предупреждены, знают, у крупных корпораций проблемы и тоже еще нет бюджетов. И, в общем, ясно, что он просядет. Что у вас, какие
сведения? Это случится,
да.
Вот, ни у кого нет определенности все-таки, какому из сценариев, самому худшему, худшему или условно худшему готовиться, пока рекламодатели не объявили, сколько же они денег готовы выделить, будет ли это 2,5 миллиарда или все-таки там ближе к 5 или ниже 2,5 миллиарда. Главное, что ждать цеху, мне кажется, и что нужно пересматривать, прежде всего, внутренние взаимоотношения и ценовую политику по отношению к себе и к своим сотрудникам. Потому что телевизионный мир устроен так, что есть каналы-вещатели, есть компании, которые производят для них контент. Чаще всего или очень много компаний производящих, они тесно связаны с конкретно каналом. То есть они, по сути, являются дочерними структурами. Это не юридически, а фактически получается. Соответственно, и ценовая политика здесь могла устанавливаться, насколько я понимаю, не всегда по рыночным законам. Поэтому вот хуже телевидению, принципиально хуже, мне кажется, не будет.
С членом Академии российского телевидения Владимиром Ханумяном и главным редактором журнала «Телескоп» Евгением Кузиным беседовала Анна Качкаева. Нашу программу продолжат международные темы. В эфире первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Подъемом курсов акций завершилась в пятницу худшая для Уолл-стрит со времен Великой депрессии неделя. Что дальше? Рассказывает Ян Рунов. Углубляющийся экономический спад, рост безработицы, безуспешность попыток правительства оздоровить финансовый сектор – все это не дает американцам оснований для оптимизма. Отсюда недоверие к рынку ценных бумаг и его затянувшееся падение. Индекс Standard & Poor упал в этом году почти на 49%, худший годовой показатель за всю историю индекса. Вот что думает об этом положении Фрэнк Гамрат, экономист из Института общественной политики Олегни в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Я не представляю, когда мы достигнем дна на рынке ценных бумаг и как далеко это дно. С каждым новым падением нам предстоит удивляться, куда же дальше. Пока инвесторы не поверят, что вкладывать деньги в компании не только безопасно, но и выгодно, рынок будет идти вниз. Все чаще нынешнюю ситуацию в Америке сравнивают с временами Великой депрессии. Правомерно ли это? Нет, не думаю. По одной причине. Сейчас у нас гораздо больше возможностей получить государственную помощь, чем в 30-е годы. Да, многие компании выходят из бизнеса, объявляют банкротство. Что ж, может быть, это не так уж плохо, потому что все больше компаний начинают понимать необходимость реорганизации, ибо нынешняя модель ведения бизнеса перестала работать. Правительство принимает различные меры по преодолению финансово-экономического кризиса, но пока все эти многомиллиардные денежные вливания и программы стимулирования не принесли результатов. Почему? Прежде всего потому, что изначально никто ни в правительстве, ни в законодательном собрании не представлял себе, как антикризисный пакет будет работать. В результате через месяц министр финансов Полсон заявил, что он поменял свое мнение, и вместо выкупа активов и долгов мы дадим эти деньги банкам для выдачи займов. Конечно, он имеет право поменять план действий, но проблема в том, что жесткого плана не было с самого начала. Теперь все чаще стали говорить о новой опасности – дефляции. Дефляция, как известно, это подавление цен, в отличие от повышения цен. Компаниям падение цен на их продукцию сулит нехватку денег для выплаты кредитов и зарплаты рабочим. Дефляция – это результат недавних завышенных цен и завышенной зарплаты. С дефляцией можно бороться регулированием уровня банковской ставки. Признаками надвигающейся дефляции является падение цен на акции и на нефть. Ожидается, что в декабре Федеральный резерв вновь пойдет на понижение базовой ставки.
Рассказывал Ян Рунов. Гигантское падение цен на нефть во многом обрекло на страдания фондовые рынки нефтедобывающих стран, в том числе России. Однако, как предполагает известный американский аналитик, в ближайшее время нефть может подорожать. С Тимом Эвансом, сотрудником корпорации City Futures, беседует Алан Давыдов.
Считаю вполне вероятным повышение цен на нефть как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В ближайшие 3-6 месяцев цены, скорее всего, вернутся в диапазон от 70 до 80 долларов за баррель. В дальнейшем можно ожидать повышения до 90-100 долларов, просто потому что нынешних низких цен недостаточно для инвестирования в развитие добычи нефти и даже для поддержки ее производства на сегодняшнем уровне. Другой важный фактор – это нынешнее стремление членов организации стран-экспортеров нефти сократить ее добычу настолько, что в 2009 году спрос будет значительно превышать предложение, и будут исчерпаны запасы, накопленные за счет нынешнего падения глобального спроса на нефть. Страны ОПЕК соберутся 29 ноября в Каире для пересмотра стратегии нефтедобычи в ответ на нынешнее падение цен. Судя по всему, на ОПЕК оказывается давление с целью сократить добычу не менее чем на 1 миллион баррелей в день. С 1 ноября они уже сократили квоты добычи на 1,5 миллиона баррелей в день. Если бы они не объявили об этом, мы бы видели сегодня еще более низкие цены. Эта группа производителей контролирует 40% мировой добычи нефти и почти все ее резервные излишки. Не обязательно сегодня, но в ближайшие 3-6 месяцев стратегия ОПЕК сыграет очень заметную роль в поведении цен на нефть. Если исходить из теории многолетних циклов движения цен на нефть, то в какой точке такого цикла мы сейчас находимся? Действительно ли это нисходящая тенденция или только временное отклонение от общей тенденции удорожания? Я бы назвал это окончанием цикла подъема. На рынке существовал ценовой пузырь. Он лопнул, и в этом убедительный ответ рынка на вопрос о пределе роста цен. Сейчас идет поиск ответа на вопрос о пределе снижения цен. Достигли ли мы ценового дна, единого мнения пока нет. В 80-е и 90-е годы 40 долларов за баррель считалось высокой ценой, а 12 долларов – низкой. Наложив эту ценовую вилку на нынешнюю ситуацию, можно предположить, что сегодня самая низкая цена должна составлять примерно 45 долларов. Данный уровень почти достигнут. В этом смысле рыночные цены занижены по отношению к долгосрочному диапазону ценовых колебаний. В условиях, когда после июльского пика падение цен уже составило почти 100 долларов за баррель, настало время прекратить играть на понижение и задуматься, не слишком ли занижены цены. Для меня сейчас разговоры о возможном падении цен на нефть до 35-40 долларов звучат не очень убедительно. Так, аналитик компании City Futures Perspective в Нью-Йорке Тим Эванс прокомментировал нынешние тенденции на нефтяном рынке.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Силами в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Могут ли российские журналисты писать правду о финансовом кризисе и экономической ситуации в стране? Это одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», которая выйдет в эфир в 8 часов вечера по Москве. Ведет программу Кирилл Кобрин. А во второй половине этого часа нас ждет материал об открытии в Екатеринбурге мемориала чехословацким легионерам, а также новости науки и репортажи на другие темы. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30 вечера. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. Как сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, заседание, перенесенное ранее на 1 декабря, состоится завтра. Причина изменения даты Ставицкой неизвестна. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли два бойца ОМОН и есть раненые. По сообщениям МВД Республики, в ходе поисковой операции в Карабудакенском районе Дагестана, сотрудники милиции обнаружили группу боевиков и вступили с ними в бой. О количестве убийстве боевиков ничего не сообщается. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». В то же время начальник Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин подчеркнул, что версия вины матроса не единственная. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение лидеру движения против нелегальной иммиграции Александру Белову. Его обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и вражды. Белову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В Москве прошла акция памяти лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, убитого год назад в Махачкале. Пикет, в котором приняли участие около 40 человек, организовали правозащитный центр «Мемориал» совместно с партией «Яблоко». Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправляется в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Зампредседатель правления «Газпрома» Александр Медведев накануне сообщил, что концерн подготовил документы для обращения в Международный суд с жалобой на Украину. Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегает против спешки при разработке плана помощи экономике Евросоюза в условиях финансового кризиса. Сегодня в Париже Меркель обсудила меры по борьбе с кризисом с президентом Франции Николя Саркози. В Багдаде сегодня по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате двух взрывов. И еще одно событие мемориальное. В Екатеринбурге открылся памятник солдатам и офицерам Чехословацкого легиона, союзникам Российской империи в Первой мировой войне, а позже в гражданскую, сражавшимся против большевиков. Это самое крупное захоронение чехов и словаков на территории России. На Михайловском кладбище Екатеринбурга побывал корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Профессор Анатолий Филипенков, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, приехал на Михайловск. Кладбище, чтобы поклониться могиле деда. Где-то здесь, в братском захоронении, вместе с чешскими и словацкими легионерами, лежит и прадед Анатолия Филипенкова.
Как мне рассказывала бабушка, дядя моего дедушки воевал в армии Колчака и выполнил свой воинский долг до конца и погиб. Но я боялся страшно говорить об этом. Я вот, честно, впервые сегодня говорю, я бы не был не выездной, хотя Чехословакия в Варшавский договор входила. Мы сейчас восстановили связи в Чехии. Моя сестра ездила и через кладбище в церковной книге уже нашли родственников.
Михайловское кладбище, одно из старейших в Екатеринбурге, открылось в середине 19 века. Здесь похоронены первый екатеринбургский фотограф Вениамин Митенков, золотопромышленник Африкан Харитонов, автор русского текста «Интернационала» Аркадий Коц. Всего более 60 тысяч захоронений. В 1918-19 годах здесь хоронили солдат и офицеров Чехословацкого легиона. На черном мраморе памятника золотыми буквами написаны имена 360 легионеров, чьи данные были точно установлены. На открытие мемориала приехал заместитель министра обороны Чехии Франтишек Паделек.
На этом месте спят своим вечным сном не только лишь чешские, словацкие добровольцы. Вместе с ними в бою за свободу и демократию пало 270 солдат российской армии, которые здесь тоже похоронены.
Чехословацкие легионы формировались в годы Первой мировой войны из добровольцев чехов и словаков, проживавших за границей и объединенных в земляческие организации. После заключения Брестского мира в 1918 году чехословацким войскам было приказано соблюдать нейтралитет. Им разрешили выехать на родину железной дорогой во Владивосток, оттуда морем во Францию. В какой-то момент Лев Троцкий отдал приказ красноармейцам о разоружении чехословацких войск. Легионеры взбунтовались, и в советской историографии они именовались белочехами. После взятия Екатеринбурга Колчаком в 1918-19 годах здесь располагалось Временное правительство независимой Чехословакии. Первый памятник на братских могилах собирались поставить еще в 19 году. Не сложилось, и Екатеринбург взяли красные. Через 90 лет, стоя у мемориала на Михайловском кладбище, председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров говорил о смене идеологии и восстановлении исторической справедливости.
«Мертвые сраму не имут», — говорит российская пословица. И те люди, которые погибли здесь, в Екатеринбурге, конечно же, тоже нуждаются в том, чтобы мы отдали им дань уважения. И по своей воле эти сотни людей были втянуты в водоворот истории и были перемолоты уже на вани гражданской войны.
В следующем году в Екатеринбурге откроется филиал общества памяти Чехословацкого легиона. Отделения общества работают во Франции, США, Германии и других странах. В России ни одного филиала пока нет. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Продолжим разговор о новостях, о последних событиях в мире науки. Ольга Орлова.
Международная команда физиков из университета Вупертали Института фон Неймана провела численный эксперимент по вычислению массы протона. Согласно стандартной модели, протон состоит из трех кварков, масса которых составляет около 1% массы протона. Всю остальную массу частицы составляет энергия сильного взаимодействия. Предыдущие вычисления давали оценку массы протона с точностью до 10%. Теперь полученная теоретическая масса совпала с данными эксперимента с точностью до 2%. Для получения этого результата понадобился год счета с использованием сети распределенных вычислений немецкого центра Юлих. Мощность сети составляет 200 терафлоп или 200 триллионов операций в секунду. Как заметил участник исследования Стефан Дьюр, эксперимент подтвердил, что на фундаментальном уровне материя похожа на хлопья и практически вся состоит из энергии. Зонд «Марс-орбитер» с помощью радиолокационного импульса прощупал склоны гор в районе марсианского экватора. Склоны завалены камнями, но по характеру осыпи ученые предположили, что под камнями находится глубокий слой водяного льда. Характер отражения радиоволн подтвердил это предположение. Исследователи НАСА считают, что ледники под камнями могут в будущем стать источником воды для марсианских экспедиций. Ученые из Американского центра предупреждения заболеваний обнаружили в Уганде неизвестный вид эбола-вируса. Вирус вызывает тяжелейшее заболевание, при котором летальный исход составляет около 35%. Обнаруженные ранее в Заире и Судане виды эбола-вируса еще опаснее. Они могут вызвать летальный исход в 90% случаев. Новый вид вируса значительно отличается от известных, и для него не существует вакцины. Ученые также не знают, кто является переносчиком заболевания. Предполагается, что это фруктовые летучие мыши. Эбола-вирус чрезвычайно опасен не только для человека, но и для высших приматов, в частности, горилл. От эпидемий, вызванных эбола-вирусом, периодически гибнут тысячи животных. Исследовательский центр IBM в сотрудничестве с 5 американскими университетами приступил к созданию вычислительной системы, которая должна максимально приблизиться по своим возможностям к мозгу человека. Ученые считают, что уже сегодня открытие нейрофизиологов позволяет понять, как функционирует мозг, а развитие компьютерных и нанотехнологий открывает путь для реализации проекта по созданию искусственного мозга. Проект финансирует DARPA, агентство передовых технологий Министерства обороны Соединенных Штатов. На него выделено $5 миллионов.
Ольга Орлова познакомила нас с новостями науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В Австрии, в федеральной земле Каринтия, похищен гроб с телом одного из крупнейших промышленных магнатов в истории Германии Фридриха Карла Флика, умершего в 2006 году. Это похищение не привлекло бы такого внимания, если бы Фридрих Карл Флик не был сыном и наследником главного поставщика вооружений гитлеровской армии Фридриха Флика. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Факт похищения был установлен случайно. При посещении мавзолея одним из служащих семьи Фликов он обратил внимание на царапины на надгробной плите и на отсутствие на ней двух нулей в дате смерти. Изготовленные из металла цифры были отбиты. Полиция провела проверку склепа и обнаружила отсутствие гроба. Для того, чтобы извлечь его из могилы, похитителям требовалось отодвинуть две каменные плиты по 300 килограммов каждая и поднять из глубины сам гроб с останками магната, весивший, как сообщается, 200 килограмм. Все эти действия трудно было произвести незаметно, трудно было произвести без механизмов, например, без небольшого крана. Пока у полиции нет никаких следов и предположений, похитители, похоже, затаились и не спешат обнаружить себя и выдвинуть ожидаемые многими финансовые условия возвращения гроба на место. Но будут ли выдвинуты такие условия и узнает ли о них общественность? Следствию вряд ли помогут показания единственной свидетельницы, видевшей на кладбище в один из предполагаемых дней похищения четырех подозрительных, по ее мнению, мужчин и белый фургон. Свидетельница объяснила, что обычно на кладбище можно встретить только пожилых женщин. Фридрих Карл Флик был сыном и наследником империи своего отца Фридриха Флика, главного поставщика вооружений армии Гитлера. Продолживший дело отца Фридрих Карл Флик 1985 году продал свой бизнес Deutsche Bank и отошел от дел. В 1990 году в возрасте 63 лет он женился в третий раз в своей жизни на жительнице Австрии Ингрид Рагер, которая была моложе его на 30 лет. Она родила ему 9 лет назад двух близнецов, мальчика и девочку. Им и вдове, а также и двум дочерям от второго брака, Флик оставил в наследство почти 5 миллиардов евро, всем поровну почти по миллиарду на каждого. Интересно, что в 1990 году с целью выкупа был похищен брат жены Флика, но похитители не добились тогда своей цели и были арестованы. В 1994 году Флик стал гражданином Австрии, что помогло ему, как считается, увести от налогообложения в Германии многомиллионные суммы. В Австрии Флик купил огромное поместье на берегу большого озера Вертерзее. Флик, заядлый охотник, приобрел также и собственные угодья специально для охоты. В Австрии, на кладбище Вельден, на озере Вертерзее, он и похоронен. Флик в бытность его жизни в Германии, в Дюссельдорфе, был самым охраняемым человеком в стране. О нем и о его жизни всегда было известно немногое. Его почти отсутствовавшую репутацию подмочили, однако, две истории. Первая связана с пожертвованиями Карла Фридриха Флика в кассы трех партий Германии – ХДС, либералов и социал-демократов – в 80-х и начале 90-х годов. Многолетнее судебное разбирательство по статье «Подкуп депутатов Бундестага» привели к осуждению трех фигурантов, но не самого Флика, так как все операции вел имевший его полную доверенность, управляющий делами. Именно он и два установленных получателя денег были осуждены к крупным штрафам. Тогдашний председатель Бундестага вынужден был уйти в отставку, пострадала и репутация также замешанного в скандале Гельмута Коля. И в целом так называемый скандал Флика подорвал миф о неподкупности немецкой политики. Вторая история – это отказ Флика, как собственно и ранее его отца, участвовать в фонде по выплатам компенсации иностранным рабочим, принудительно трудившимся на предприятиях нацистской Германии, в том числе и на заводах Флика. По морали семьи Фликов, согласие на участие в фонде было бы равносильно признанию за собой какой-либо вины. Возможно, что над историей похищения гроба Флика сына и висит тень его отца, помощником и истовым продолжателем дела, которого он являлся. Интересное совпадение. В этом же месяце произошло событие, связанное как раз с именем Флика отца. Более 40 лет носившее его имя, гимназия в его родном городе Кройцталь, по инициативе бывших учеников, решением бургомистрата переименована. Она будет просто называться гимназия Кройцталь. Немецкий историк, автор книги об империи Флика отца Харальд Виксфорд говорит:
«Флик war der deutsche Industrielle, der...»
Флик был немецким промышленником, на предприятиях которого работало принудительно самое большое число иностранных рабочих – 50 тысяч. Это почти половина общей численности его рабочих. Многие из этих, как их называют в Германии, цвангсарбайтеров, умерли вследствие ужасных условий жизни и труда, которые были, наверное, самыми бесчеловечными в тогдашней Германии. Флик был человеком, который извлек огромную выгоду от работы на нацистский режим, сделавший его самым богатым немцем. Эти факты, конечно же, должны противоречить тому, чтобы гимназия, место получения образования и научных знаний, носила бы его имя. На дискуссиях о переименовании гимназии в городе Кройцталь историку пришлось столкнуться с обвинениями местных жителей, что он дочерпал свои сведения о Флике в советских архивах, в архивах КГБ, и они, скорее всего, сфальсифицированы, говорит Харальд Виксфорд.
Wir lange Zeit in russischen Archiven gearbeitet haben in Moskau, die eben bis 1998.
Я и мои коллеги действительно долго работали в российских архивах в Москве, которые были открыты в 1989 году КГБ для свободного доступа. В них находится 1,5 миллиона документов нацистского времени, но сделать из этого вывод, что немецкие историки настолько глупы, что им можно подсунуть фальшивку, я нахожу идиотским. Наш работодатель, Институт современной истории при Фонде прусской культуры, отреагировал на эти обвинения и пригрозил в случае их повторения обратиться в суд.
Preußischer Kulturbesitz hat also auch dann reagiert und im Wiederholungsfall mit juristischen Konsequenzen gedroht.
Возвращаясь к истории с похищением гроба Флика сына, интересно отметить, что он поселился, жил, умер и похоронен в австрийской федеральной земле, которой многие годы управлял одиозный популист и националист Йорг Хайдер, недавно погибший в автокатастрофе. Стало известно, что власти земли установили теперь на всякий случай охрану у мавзолея Йорга Хайдера. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве без четверти 6. Напомним об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли два бойца ОМОНа, есть раненые. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке. В Москве прошла акция памяти лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева, убитого год назад в Махачкале. Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко отправляется в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегает против спешки при разработке плана помощи экономике Евросоюза в условиях финансового кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит острая российская тема, связанная как с кризисом, так и с ситуацией со свободой слова. Газета «Ведомости» получила предупреждение о необходимости соблюдения закона о противодействии экстремизму от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Поводом стала статья руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гантмахера «Новочеркасск-2009», опубликованная газетой 6 ноября на полосе «Комментарии». Это иронический прогноз развития кризиса в вымышленном городе Н. Уволенные рабочие начинают забастовку и захватывают администрацию. Власти не могут справиться с ситуацией. Автор публикации уже назвал предупреждение цензурой. С Евгением Гантмахером о его статье и полученном предупреждении беседовала Елена Фанайлова.
Чиновники из Россвязь охран культуры посылают газете «Ведомости» предупреждение о том, что вы в своей статье «Новочеркасск-2009» якобы призываете или подстрекаете к экстремистским действиям. Я прочла вашу статью, и ничего подобного там совершенно не обнаружено. Я бы скорее согласна была с руководителями газет, которые сказали, что это похоже на Оруэлла или на «День опричника» Сорокина, на который вы ссылаетесь. Вы как к этому относитесь, вот к этому предупреждению?
Себя лично, я отношусь абсолютно спокойно. Мне абсолютно все равно, то, что пишет это уважаемое заведение. Но я хотел бы обратить внимание на прецедент. Где-нибудь теперь в регионе, да, в городе Энске, какой-нибудь эксперт напишет в местной Энской газете какую-нибудь статью, предположит, там, в этом городе, через там, 2 месяца, что-нибудь такое может случиться, что потребует неординарных мер власти, которые... И вы сами понимаете, пользуясь словами Медведева, государство, да, само себе партия, само себе власть, само себе все. И что оно на это может оказаться неспособным, это вот местная власть. И что этого эксперта? Его привлекут за экстремизм местные какие-то органы, которые следят за соблюдением свободы слова. Прокуратура. Меня в этой ситуации беспокоит больше всего прецедент, что это может быть началом какой-то полосы новой в отношении экспертного сообщества, чтобы оно роток не раскрывало на то, что происходит сейчас в стране. Сейчас ситуация сложная. Сейчас можно много о чем писать, таком, я бы сказал, неоднозначном, мягко говоря. И сейчас можно многое предположить в отношении того, что местная власть может сделать немножко не так, как это нужно. И что, на это запрет?
Возможно, что у вашей статьи существуют и какие-то вполне реальные корни. Существует какая-то информация подобного рода, что сценарий может быть таким?
Ну, это собирательный образ, потому что ситуация с занятостью, она сейчас уже довольно распространена. Ситуация с реакцией местной власти, я знаю примеры неоднократно, как эта власть себя ведет в таких ситуациях. Не только в таких, просто в ситуациях, когда надо как-то неординарно действовать и пойти навстречу людям. Это некий собирательный образ, конечно, такого прототипа, где все вот именно так бы было. Но почему я написал 2009? Потому что я предполагаю, что в 2009 году где-нибудь это может случиться. Вполне.
Если продолжать говорить о действиях Россвязь охран культуры и об этом предостережении газете «Ведомости», это нарушение свободы слова или это нарушение прав экспертного сообщества? Вот как это следует расценивать?
Так и следует. Получается, что совершенно безобидная статья, которая на самом деле предлагает решение всех этих вещей, не призывает на баррикады. И это расценивается как способствование там, разжигания некоторого экстремизма, еще там чего-то. Розни между народом и бюрократией. Я говорю, послушайте Дмитрия Анатольевича Медведева, как он в последнем послании, что называется, охарактеризовал наше государство. Я на это уже ссылался. Путин, кстати, неоднократно так же говорил. И, конечно, это избирательный подход к людям, которые пытаются быть независимыми. Таких, к счастью, в стране еще достаточно много. В этом смысле это, конечно, нарушение свободы печати, если говорить о СМИ. А если говорить обо мне лично, это нарушение моего права на свободу слова.
Вы собираетесь каким-то образом юридически решать эту проблему?
Ну, юридически, я думаю, что это дело не имеет перспектив по очень простой причине. Потому что это письмо, оно не является предупреждением в юридическом смысле этого слова. Согласно закону о СМИ, вот это учреждение может выносить предупреждение, после которых уже можно обращаться в суд о закрытии того или иного СМИ. Но в данном случае, как разъясняют эти мелкие чиновники, речь идет о профилактическом, который просто предупреждает о том, что ну как бы не очень хорошо вот в следующий раз и прочее. То есть юридических последствий для газеты нет. Ну и для меня тоже. Скорее всего, судебной перспективы тут нет, к сожалению. Хотя это, мне кажется, проблема для Конституционного суда очень была бы любопытна. Но я бы хотел, чтобы профессиональное сообщество, я имею в виду журналистов, чтобы этот вопрос был рассмотрен с точки зрения их отношения к тому, как себя ведет учреждение, которое обязано как бы наблюдать за тем, как соблюдается свобода слова. Ну, а также я думаю, что экспертное сообщество, которое я представляю, тоже еще свое слово скажет. Люди мне очень многие звонят, даже люди, у которых другие взгляды, чем у меня, звонят возмущенные, потому что, я еще раз повторяю, это называется «сегодня этого, а завтра за тобой придут». Это надо на уровне общественного мнения публично пресекать. Вот такого рода попытки.
Это был известный экономист Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, из-за статьи, которую «Новочеркасск 2009» газета «Ведомости» получила предупреждение от Роскомсвязьнадзора. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает этот час программы «Время свободы» любопытная и важная тема, связанная с положением в Русской Православной Церкви за рубежом. В США в рядах этой церкви произошел раскол из-за подписанного ее руководством полтора года назад так называемого акта о каноническом общении с РПЦ, который восстановил связи двух церквей. Об этом корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели раскол православной церкви за рубежом стал свершившимся фактом. Представители приходов, не признавшие акта о каноническом общении зарубежной церкви и московской патриархии, подписанного в мае 2007 года, и формально вернувшего зарубежную церковь в лоно матери церкви, провели пятый всезарубежный собор, на котором митрополитом был избран епископ Агафангел. Собор проходил на Толстовской ферме в городе Велли-Каттедж в штате Нью-Йорк. Обозначив свой собор порядковым номером 5, его участники объявили о своих притязаниях на право быть преемниками зарубежной православной церкви. Тот факт, что за полтора года к небольшому числу тех, кого сторонники воссоединения называли раскольниками, примкнули 102 прихода во всех концах мира, внушает участникам собора понятный оптимизм. Рассказать о предыстории этого собора я попросил журналиста Вадима Ермолинца, внимательно следящего за происходящим в зарубежной церкви.
Этапом было создание временного высшего церковного управления. Это произошло в апреле прошлого года здесь, в Нью-Йорке, когда собрались все, кто отказался последовать за ныне покойным митрополитом Лавром, тогдашним первоиерархом РПЦЗ. Отказался последовать за ним после того, как он подписал акт о воссоединении с Московской патриархией. Не последовавшие за ним, это были отдельные приходы, которым нужно было как-то собраться и продолжать свою старую церковь. Они собрались здесь в Астории, это было в апреле прошлого года, и создали высшее верховное церковное управление, так как того требовали обстоятельства согласно церковной традиции. Председателем этого управления стал единственный тогда епископ Одесский и Таврический Агафангел, который не последовал за Лавром и, по сути, стал организатором оппозиции. Полтора года ушло у ВВЦО на то, чтобы хиротонизовать новых епископов. Для архиерейской хиротонии, то есть для рукоположения епископа, нужно два епископа. Агафангел был один. И это была колоссальная проблема, где взять других епископов для того, чтобы соблюсти все церковные правила. И Агафангел тогда обратился к грекам-старостильникам, которые его поддержали. Они прислали ему своих епископов в Одессу, в его храм, и там были рукоположены епископы, еще новые епископы, которые впоследствии положили новых епископов. И сегодня был еще один из них рукоположен. Сейчас 5 епископов, которые составят новый синод РПЦЗ. Несколько дней назад епископ Агафангел был избран большинством голосов митрополитом. Теперь есть 2 РПЦЗ. Одна РПЦЗ, которая продолжает свою старую традиционную линию, и та РПЦЗ, которая сейчас пишет в скобках после своей аббревиатуры МП, РПЦЗ Московской Патриархии.
За счет чего прирастает эта церковь? Ведь помнится, число отказавшихся от союза с патриархией приходов было совсем небольшим.
Удивительное явление – это то, что в РПЦЗ сейчас, если говорить о росте новых приходов, то они появляются в России.
Ощущается ли сегодня влияние Москвы в делах, воссоединившейся с патриархатом церкви? Ведь были по этому поводу самые разные опасения.
Двумя центрами Русской Православной Зарубежной Церкви были Джордановильский монастырь, семинария и синод, находящийся в Манхэттене. Сейчас Джордановиль, можно сказать, что это умирающий организм. Часть монахов просто разошлась, семинария прекратила свою деятельность. Туда прислали нескольких молодых людей из Москвы, но это говорят, что из этого места ушел дух, и люди, которые там посещают, они говорят, что они сталкиваются с тем, что там просто какое-то безлюдие. Что касается здания синода в Манхэттене. По словам тех, кто сейчас посещает синодальную церковь, это здание планируется перестроить. Часть здания оставить под церковь, а часть здания превратить в кондоминиумы и продать их, поскольку предположительно это может принести церкви большие деньги. Это, безусловно, затея москвичей, а не местных епископов, которые к этому зданию относились трепетно всегда и берегли его.
Это был журналист Вадим Ермолинец. Прокомментировать явно оформившийся раскол в русской зарубежной церкви я попросил протоиерея Американской православной церкви, известного американского церковного деятеля Леонида Кишковского.
Во-первых, нужно сказать, что история показывает, что преодоление раскола практически никогда не давало результата воссоединения церквей или преодоления раскола в семьи. Всегда остается какая-то часть вне этого примирения. Так показывает история. Это грустно, это пагубно, это жалко, но нужно считаться с этой реальностью. То есть я убежден, что примирение основной части русской зарубежной церкви с русской православной церковью Московского патриархата – это был правильный шаг. Преодоление раскола всегда правильно, тем более в условиях возрождения православной церкви в России. Для нас даже в американской церкви это радость, что мы можем сейчас практически со всеми зарубежной церкви быть в общении. Еще перед нами лежит какой-то путь для того, чтобы было бы полное общение повсеместное. Но оно начинается, и это правильно с нашей точки зрения.
Говорил протоиерей Леонид Кишковский, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Истек еще один час программы «Время свободы». В следующем заключительном часе мы поговорим о следующих темах. Как скажется финансовый кризис на ценах на русское искусство? Финансовый кризис и строительная отрасль в России? Годовщина убийства лидера дагестанского яблока? Эти и другие темы после объявлений и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».